В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Дорогая Кремлю русофобия. Почему Russia Today занялась поиском русофобов? Какие чувства испытывают в Америке к России? Почему американцы не жалуются на американофобию? Кому и зачем нужна русофобия? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским публицистом Дэвидом Саттером и политологом, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На днях англоязычная версия сайта Russia Today опубликовала то, что его авторы назвали списком 10 главных русофобов 2018 года. В отличие от русскоязычного варианта сайта, где слово «русофобия» несет в себе, как правило, драматическую смысловую нагрузку, авторы списка для англоязычной аудитории пытаются зубоскалить, иронизировать над своими героями и даже над собой. Они, например, называют свой список престижным. Среди фигурантов списка оказались партия британская консервативная, учреждение, исследовательский центр в Вашингтоне «Атлантический совет», несколько американских громких критиков Кремля и почему-то нынешний канадский премьер-министр, который, даже в отличие от своего предшественника, никогда не называл российского президента лжецом. Тем не менее, тема русофобии явно важна для финансируемого российским государством органа вещания. Почему термин «русофобия» столь дорог близким Кремлю СМИ? Вопрос Максиму Матусевичу.
Такое восприятие мира как враждебного – это очень давний феномен. Чего недавнего в этом нет. Я тут недавно перечитывал Джорджа Кеннона, длинную телеграмму, написанную в 1946 году, как известно. И там отражены те же самые настроения, такая иллюзия враждебного окружения. Так что есть такой прецедент, и можно пойти глубже в историю. Также недавно я перечитывал письма между Курбским и Иваном Грозным. Те же самые настроения отражены в этих письмах, что за границей представляет какую-то опасность. Наверное, это может происходить от неуверенности. Это может также происходить от истории нахождения на границе между Европой и Азией. То есть такая идентичность не совсем четкая. Она может вызвать неуверенность. Но, с другой стороны, мне кажется, тут есть элемент троллинга. Russia Today развлекаются. Они видят, что любое проявление троллинга вызывает ответ в медиа западной, и это поощряет еще больше развлекухи. Я не знаю, насколько это все искренне. Мне кажется, тут есть элемент развлечения также.
Если Russia Today и пытается подтрунивать, то ведь в российском медиапространстве русофобия – постоянный рефрен, расхожий термин для описания отношения к России в мире. Среди последних заголовков я нашел, например, такие. Агентство «Регнум». Молдавия, ВОН, русофобия и евроинтеграция. Это о сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вот, например, русофобия сломалась. Заголовок на Life News. Министр иностранных дел Лавров утверждает, что в Польше насаждается русофобия. Дэвид Саттер, что вы видите за этими заголовками?
Путинский режим, конечно, хочет отвлечь внимание от конкретных действий. Они хотят просто приписывать враждебность или проблемы в отношениях с Западом русофобскому настроению на Западе и не их собственным поступкам. Я думаю, что частично это защитная реакция. И это отражает тенденцию, которую мы видели неоднократно, где разницы в политических позициях сводятся в глазах русского руководства к личному неприязнь. Например, когда Обама был президент, и в последних месяцах его президентства часто было сказано, что проблема в том, что Обама и Путин, они просто не могут терпеть друг друга. Как будто бы проблемы в русско-американских отношениях это из-за того, что один не любит другого. И, естественно, это имеет свой отклик в западных странах, потому что это гораздо более удобно думать, что есть какие-то совершенно неразрешимые проблемы между нашими странами, которые будут источником напряженности надолго.
Максим, ну вот еще один заголовок, просто, что называется, в тему на сайте Balt News, дочернем сайте Russia Today. Европейская русофобия. Почему западный мир сошел с ума? Это пишет Balt News. Максим, если уж дело доходит до диагнозов в данном случае, что можно сказать о тех, кто обвиняет фактически весь мир в русофобии?
Состояние паранойи. Опять же, у меня всегда вызывает сомнение искренность этих заявлений. То есть то, что это работает на население, в этом сомнений нет. То, что быть жертвой выгодно, это понятно. Это отвлекает от конкретных поступков. Это удобная позиция, потому что она снимает ответственность за конкретные действия, там, за сбитый самолет, например, за Украину, за допинг, за отравление диссидентов или предателей, находящихся за рубежом. Я не знаю, насколько это действительно заболевание. Мне почему-то кажется, что это такой очень хорошо рассчитанный ход. И он достаточно эффективный, если посмотреть на опрос общественного мнения, на то, как воспринимается Запад. Запад воспринимается в России зачастую как агрессивный, как враждебный, как имеющий целью разрушение устоев российской культуры, праведности, государственности. Я когда вижу вот такие проявления, как я сказал прежде, троллинга, такого хамства международного, у меня всегда возникают вопросы, насколько это искренне, или же это все-таки хорошо рассчитанная политика.
Дэвид, наш собеседник не уверен в искренности этих российских жалоб. А мне вот вспоминается Ильф и Петров. Помните, нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который нас тоже не любит. Почему они бросаются этим обвинением, как вы считаете?
Они хотят, чтобы русские люди не думали о внешней политике России. Они начали мыслить в категориях приличных ценностях. Легче всего сказать, что весь мир нас преследует, никто нас не любит, не будут нас любить ни при каких обстоятельствах. Поэтому они фактически поддерживают эту идею периодически с такими списками. Но я тоже хотел добавить, что этот список тоже фальшивый. И люди, которые там фигурируют, они не являются ни врагами России, не в реальности и не в самом деле в глазах русского режима. Я думаю, они безусловно имеют список врагов, но они это не афишируют. Это именно тех, которые могут что-то конкретно делать, разоблачить и объяснить миру по поводу их поведения. Например, по поводу массовой коррупции на верхах, убийства Бориса Немцова, уничтожение малайского самолета, взрывы домов, естественно, в 99-м году.
Как подозревают некоторые эксперты, люди именно вот из этого списка врагов и становятся объектами атак с применением отравляющих веществ. Тем не менее, ведь есть и те, и не только в России, судя по комментариям на сайте Russia Today, кто действительно считает, что Кремль обложили со всех сторон. Ведь действительно российских шпионов, российскую мафию ищут в разных странах, ловят хакеров, российских граждан арестовывают по американским ордерам по всему миру.
Это напоминает Советский Союз, когда Советский Союз был окружен иностранными базами. Естественно, окружили их базами, потому что они угрозили всех, которые жили рядом. И это тоже самая ситуация. Люди реагируют на агрессии. Кто может спокойно реагировать на то, что Россия совершает убийства на территории их государства? Это вопиющее нарушение суверенитета иностранного государства. Это вынуждает это государство и те, которые имеют с этим государством союзные связи, просто реагировать и наказать Россию. То же самое с уничтожением малайского самолета. Там были пассажиры из разных стран. И это коридор, в котором летел этот самолет, это один из самых оживленных международных воздушных коридоров в мире. Корень зла, естественно, это факт, что те, которые захватили власть в России, хотим в любой ценой сохранить эту власть. И это требует, с одной стороны, пропаганда, направленная на собственное население, с другой стороны, агрессии против внешнего мира, потому что только в состоянии международной напряженности можно рассчитывать на том, что русское население не будет обратить слишком пристальное внимание на злоупотребление власти их руководителей.
Дэвид, вот слушаю я вас и думаю, что ведь найдутся те в России, кто за такую речь вас занесет в русофобы.
В самом деле, самые большие русофобы – это те, которые сидят сейчас в Кремле. Они в первую очередь боятся собственного народа. Второй, они портят репутацию России, и не говоря уже о будущем этой страны. И они создают условия для постоянного международного напряженности.
Профессор Матусевич, а что добавляют к образу России на Западе эти разговоры о русофобии, выставление себя в роли жертвы? Ведь список главных русофобов рассчитан именно на зарубежную аудиторию.
Вы знаете, не нужно недооценивать того, что на Западе тоже есть политические круги, которые реагируют интересом и иногда даже пониманием на кремлевскую пропаганду. Понимание можно найти как на правой, так и на левой стороне политического спектра. Среди определенной части республиканской партии, как известно, Путин пользуется популярностью. Режим российский нынешний пользуется популярностью и пониманием, потому что их рассматривают как таких крестоносцев, защищающих правые консервативные ценности. С другой стороны, с левой стороны спектра тоже есть понимание, но по другим причинам, потому что есть традиция антиимпериализма и присутствует традиция скептического отношения к роли Соединенных Штатов в международном уравнении, так сказать. И Путин и его режим, они выглядят как сдерживающим фактором, который ослабляет внимание Соединенных Штатов в международных делах. И крайне левой стороны политического спектра это тоже вызывает уважение и понимание. Поэтому цель пропаганды – убедить собственный народ. И, как мы видим, пока что это им удается, по крайней мере, пока нет какого-то действительно серьезного экономического кризиса, и найти хоть какую-то поддержку на Западе, и они ее находят. Смотрите, что происходит в Европе. Режим Путина пользуется популярностью как среди правых, так и среди левых партий.
Я не знаю цифр, но я все-таки думаю, что эта популярность ничтожна и в каких-то маргинальных кругах, не так ли?
Я думаю, что нет. Посмотрите на Венгрию, посмотрите на Австрию, посмотрите, что происходит в Германии. Мне не кажется, что это маргинальные круги. Лучшие маргинальные круги начинают становиться мейнстримом.
Но, кстати, буквально 2-3 дня назад я увидел информацию о том, что один из самых известных прокремлевцев в Соединенных Штатах, калифорнийский конгрессмен Рора Бахер, испытывает сейчас большие-большие проблемы, борясь за переизбрание. И как раз его странная близость к Кремлю, кремлевским представителям, является большим препятствием.
С другой стороны, его близкие отношения с Кремлем – это не новость. Он переизбирался уже на который срок. Калифорния все равно это довольно демократический штат.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Дорогая Кремлю русофобия. Кому и зачем в России нужна русофобия? В передаче участвуют американский публицист Дэвид Саттер и политолог, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Максим Матусевич. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Дэвид, а как вы объясняете феномен Рорбахера? Ведь он не единственный американский политик, не скрывающий своей приязни к Кремлю.
Это один член американского конгресса, всего там 435. Я думаю, что это все-таки маргинальный феномен. Те, которые выражают прокремлевские чувства, они это делают в поддержку их главных целей. Например, если они против того, что будет браки между гомосексуалистами, и они видят, что в России это пока нет, они интерпретируют разные высказывания Путина как положительные. Не потому, что они очень много знают о России, или очень много знают о Путине, но просто потому, что кто-то говорит точно, что они хотят. И это какой-то государственный лидер. Русский режим сейчас знает, как формулировать их позиции, чтобы создать впечатление, что те, которые против разных либеральных инноваций на Западе, имеют какое-то нравственное сходство с ними.
Максим Матусевич, какими бы терминами, понятиями вы определили реальное нынешнее отношение к России в Америке? Понятно, что русофобии здесь не пахнет.
Я, опять же, я не изучал этот вопрос глубоко, но чисто поверхностное впечатление человека, который находится все-таки в университетской среде, я не наблюдаю абсолютно никакой ненависти, ни неприязни. Но произошло очень странное смещение приоритетов в политической среде. Если мы знаем, что во время Холодной войны так называемыми русофобами, можно употребить это слово в кавычках, являлись люди более консервативных, правых взглядов, определенная часть республиканской партии, то сейчас из-за выборов Трампа произошло смещение понятий. То есть теперь глубокие сомнения в намерениях России мы наблюдаем со стороны либералов. И опять же, вот что мне кажется, я повторяюсь, мне кажется, очень интересный феномен заключается в том, что как раз с более радикальных сторон политического спектра, и справа, и слева, мы видим совершенно другие реакции. Например, такой скепсис по поводу российского влияния на выборы 2016 года высказывается как крайне правыми, так и крайне левыми. А люди, которые наиболее уверовали в это такие самые, что ни на есть, мейнстримовские либералы. Среди мейнстримовских либералов трудно наблюдать какую-то русофобию. Им это не свойственно. Это люди, которые привыкли к тому, что они уважают другие ценности, уважают другие культуры. То есть очень сложно переключиться от такой позиции взгляда на мир к неприятию какой-то определенной культуры. Я не встретил за всю свою долгую карьеру в академической американской среде ни одного так называемого русофоба. То есть я не встретил ни одного человека, который открыто бы высказывал антироссийские сентименты каким-то образом. Такого просто нет.
Ну а вот с вашей точки зрения, вот какое превалирующее чувство, если его словами определить точнее?
Честно говоря, среди студентов превалирует полное безразличие. Те, кого интересует история России или культура России, их она интересует, и, мне кажется, их отношение к России никаким образом не завязано на нынешнем политическом процессе. Что касается коллег, да нет, не наблюдаю я никакой русофобии абсолютно. Есть то, чего я раньше не наблюдал, такое очень критическое отношение, неприязнь к Путину лично и к режиму нынешнему кремлевскому. Это есть, но мне кажется, оно совершенно не переносится ни на конкретных людей, это уж точно я сам могу это подтвердить на своем примере, ни на русскую культуру, ни на русский язык. У нас прекрасная программа процветает. Очень много студентов записываются, родители их не забирают из программы.
Но подождите, ведь вам скажут, что как раз в прошлые холодновойные времена люди шли на эти программы, потому что это был враг. А сейчас почему идут?
Трудно сказать, но я не думаю, что идут из-за того, что враг. Может быть, потому что Россия на слуху, это интересно. Все хотят поехать туда учиться. Понимаете, все хотят изучать язык. Мне кажется, это все очень дискурс узкополитический. И опять же, я не знаю, насколько все это переносилось и во время Холодной войны, скажем, на русскую культуру или на русский народ.
Дэвид, к вам тот же самый вопрос. Как бы вы определили вот эти чувства, которые испытывают к России сейчас в Соединенных Штатах?
В лучшем случае это опасение, что Россия может стать угрозой к мировой безопасности и даже миру. Кроме этого, я не думаю, что это сопровождается враждебность к России такова. И тоже просто недоумение, что русские, такие образованные, талантливые, не могут просто организовать для себя приличную политическую систему. Но им дальше это не движется, я думаю.
Есть ли тут все-таки подмена понятий со стороны России, со стороны Кремля и со стороны, видимо, многих русских, которые ощущают себя в роли жертв и не могут совершенно, кажется, осознать, как Россия выглядит со стороны. Вот то, о чем вы уже, кстати, говорили.
Ну, они культивируют это менталитет обиженного ребенка, который никого не дает, что он хочет. Но я думаю, что это можно сохранить только с помощью массовой пропаганды и эксплуатации национальных чувств, особенно чувства ущемления после распада Советского Союза. Потому что все-таки надо понимать, что традиционно в России люди компенсировали для их статуса личного с идеей, которая, может быть, не очень удовлетворительной для них, с идеей, что они все-таки часть огромного, сильного государства, которое может всех пугать. И когда это пугающее государство распалось, осталось какой-то вакуум в сознании людей. Поэтому очень легко использовал подсознательно это желание быть великим и идея, что это не только правильно, но положено, что Россия будет великим, несмотря на права других. Не проблема создать эти идеи, что весь мир против нас. Русская пропаганда использует это.
Максим, читая о российских сетованиях на русофобию, я вдруг подумал, что, например, ни разу не сталкивался в Америке с понятием «американофобия». Слово такое существует в словаре, но ведь американцы почему-то не жалуются на нелюбовь к ним. У вас есть объяснение?
Мне кажется, американцев не настолько интересует окружающий мир. Ведь что интересно было в Советском Союзе, это я помню по своей собственной юности, что, с одной стороны, мы были изолированы от окружающего мира, а может быть, из-за того, что мы были изолированы, специальная пропаганда презирала Запад, и в то же время было очень важно мнение окружающего мира. Был такой болезненный интерес к тому, что находится за пределами страны. Вот этот интерес, обостренный, направленный на окружающий мир, мне кажется, ощущение жертвенности, ощущение того, что мир тебя не понимает, не ценит, он, может быть, происходит именно из этого. У американцев не было такого. Американцы в этом плане интроверты, направлены на себя. Окружающий мир их мало интересует. Я всегда обращаю внимание на то, что мои друзья в Петербурге или в Москве, когда у нас в Нью-Йорке происходит какой-нибудь буран или наводнение, или даже сильный ливень, они в курсе нашей погоды. Сколько американцев знают о том, какая сейчас погода в Москве или в любой другой точке мира. Так что, мне кажется, это связано с тем, что такая существует традиция американская, отсутствие особого интереса к окружающему миру. Конечно, это огромное обобщение, но, мне кажется, в этом что-то есть.
Дэвид, а вы как думаете? Ведь вы в своих статьях наверняка ни разу не использовали слово «американофобия». Я не удивлюсь, если вы вообще его не слышали ни разу.
Говорю часто антиамериканизм как феномен, что антиамериканизм существует в разных местах, что такое чувство или настроение, антиамериканское настроение. Но эта идея, что люди возражают против американскую политику, не против Америку. Русофобия, особенно в использовании кремлевских пропагандистов, это идея, что другие люди просто ненавидят или не любят Россию. Совершенно независимо от чего, что делает Россия. В этом есть разница.
Американцы не воспринимают это на персональном, на личном уровне. Это как бы факт жизни,
да,
любят, не любят.
Они считают, что это антиамериканизм, потому что и люди против того, что мы делаем.
А для российского человека, насколько я понимаю...
В России они против того, что мы есть.
Мне кажется, культивирование русофобии – это еще способ повысить свой собственный статус в своем собственном представлении и в представлении окружающего мира. Вот Дэвид упомянул антиамериканские настроения. Они, в принципе, действительно расхожи, особенно в Европе, в Латинской Америке мы это наблюдаем. Но это связано с тем, что присутствие Америки действительно чувствуется, ощущается по всему миру. Мы живем в глобальном мире, который доминирует до сих пор, пока еще, несмотря на Трампа, Америка американскими интересами. В России этого не происходит. Ну, до какой степени и где ощущается присутствие России? Ну, в Сирии сейчас. Но, в принципе, этого нет. Поэтому вот эти крики о русофобии – это еще способ повысить свой собственный статус. Как минимум, в своем собственном воображении.
Тогда назревает, я думаю, последний и заключительный вопрос. Вот если мы соглашаемся с тем, что отношение России к окружающему миру, мягко говоря, своеобразно, Дэвид, как иметь дело с таким Кремлем?
Ну, я бы игнорировал этот разговор о русофобии и напомнил их о их конкретных действиях и настаивал на том, что они меняли их поведение в ситуации, где это положено. Я бы не участвовал в полемиках и старался объяснить, что нет, у нас ничего против России, это должно быть очевидно.
Дэвид, прошу прощения за повтор, но не могу удержаться. Это говорит человек, которого... Я лично знаю, некоторые люди в России считают русофобом.
Кто считает? О ком мы говорим?
А вы сейчас ведете себя как КГБ. Я вам не скажу.
Ну, как можно быть русофобом? Я могу просто повторить. Я часто делаю интервью в России. И иногда люди спрашивают меня, ну, ты вообще Россию любишь? И я всегда отвечу, что это как любить жену. Я так долго с ней живу, что, естественно, я знаю все ее пороков. Но как жить без нее? Это нельзя квалифицировать как ненависть.
Профессор Матусевич, как вести дело с такой Россией, с таким Кремлем?
Мне кажется, не нужно нервничать. Мне кажется, нужно иметь четкую внешнюю политику. Мне кажется, она должна быть основана на ценностях либеральной демократии и придерживаться этой политики.
Вы слушали очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Дорогая Кремлю русофобия. Почему Russia Today занялась поиском русофобов? Какие чувства испытывают в Америке к России? Почему американцы не жалуются на американофобию? Кому и зачем нужна русофобия? Эти и другие вопросы мы обсуждали с американским публицистом Дэвидом Саттером и политологом, профессором университета Сэттон-Холл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. Передачу вел Юрий Жигалкин.